Привет, рефлексирующие! Записываем очередной подкаст в ночи у меня дома. Мы додумались ловко использовать то время, которое у меня есть перед сном. Когда я уложила Савочку, но я еще сама не ложусь спать.
Эти 6 минут.
Ну, кстати, бывает так. Потому что это очень типичная ситуация для мамочек. То, у кого есть ребенок, они меня поймут, когда ты идешь укладывать ребенка и думаешь, ну сейчас я его уложу.
И займусь своими делами.
Да, и я потренируюсь перед сном.
И вдруг тебе становится понятно,
массаж.
Какое твое настоящее свое дело? Это дрыхнуть.
А потом ты такая просыпаешься, то утром уже вздрагиваешь от того, что я проспала. Но на самом деле ты встала в 6 часов утра. Ты говоришь, ну нормально. Не поделала я свои дела. Ну, кстати, сегодня забавно было. Я сегодня вела семинар хотела сказать, у студентов, но нет, сегодня у меня был пониженный градус. Я вела у школьников, там 10 класс. И там дело в том, что Маша, организатор этого мероприятия, она провела сначала игру. Нужно было, чтобы они разбились. Их там много, 29 человек было по парам. И так, ну, чтобы разбились по парам те, кто мало общается обычно в школе.
Угу.
Ну, как всегда, социализация, все дела. И они начали рассказывать потом по кругу друг про друга. Там. И большинство таких было, как сказать, не наблюдение, а выведенная информация, что ну, она любит поспать. Я думаю,
ну, может, мы нашли какую-то универсальную ценность современного человека?
Да, но мы записывались с тобой про сон. Вот, так что, я думаю, нам, знаешь, еще какой подкаст нужен к вопросу об универсальной, ну, я не знаю, скажу, ценности. Я что-то порываюсь все прочесть книгу Гришковца про водку. И я думаю, надо, наверное, нам философию алкоголизма русского. Ну, или не только русского, конечно. Вот, алкоголя.
Запиши, а то мы каждый раз думаем.
Я думаю, что потом, это знаешь, как тот эфир «Как бросить курить», мне кажется, если мы назовем подкаст «Как бросить пить», просто народ, это будет самый тиражируемый подкаст.
И все будут писать, как под этим эфиром «Как бросить курить». Нам не помогло.
И где алгоритм, да.
Это физиология. Это, конечно, было очень смешно, когда Андрей Иванович с Вадимом проводили интервью на тему «Как бросить курить», и в Ютубе комментарии: «Так не бросишь». И Андрей Иванович пишет в комментариях: «Это направлено не на то, чтобы бросить курить, это направлено на то, чтобы помыслить о курении». И кто-то пишет: «Да-да-да, но я этого парня потом видел, он так и курит».
Очень смешно. Так вот, и несмотря на нашу бурную и иногда бестолковую жизнь, чтобы она хоть как-то имела оттолкование какое-нибудь.
Оттолкование?
Вот. И приобретала смысл. Вот мы записываем вам подкаст про ресурсный подход. Сегодня Юра поведает вам опять очередную сакраментальную тайну про то, как работают системы и человечество, а вы подумайте про себя. Не может быть, представь себе. Так что такое ресурсный подход?
Ресурсный подход, ребята.
Слушай, а мы записывали этот подкаст?
Нет.
Кажется, мы когда про конструктивизм говорили, отчасти. Ну, про деятельность.
Нет, понятно, что про отчасти мы про все говорили.
Но это же отличается, да, деятельность?
Это его либо элемент, либо следствие, скорее, внутридеятельностного подхода, подподход, назовем так.
Ой.
О чем речь идет? О том, что обычно в таком житейском подходе мы как мыслим? Ну, обычно мы мыслим, получилось, не получилось. Это натуралистический подход. Или получится, не получится. Тоже типичный натуралистический подход. В деятельностном подходе это вообще не имеет никакого смысла. Что значит получится, не получится? Когда в туалет идешь, размышляешь о том, получится у тебя или не получится?
Я вообще некоторые страдают.
Не, я понимаю, что они
так
страдают.
Что я думаю, они так думают даже об этом. Зря ты недооценил.
Я думаю, ну нет, я не подумал об этом, да, что есть какие-то но такие фаталисты.
Некоторые выходят и говорят, не получилось.
Ну, по логике вещей, вот я, если был бы на их месте, слава богу, не бывает у меня такого. Я бы подумал, не констатировал бы факт, что у меня не получилось, а подумал бы, а что мне сделать, чтобы получилось в следующий раз? Ну, вот ты должна меня понять, мы с тобой всегда, когда такие темы общаемся, я к тебе апеллирую как к человеку с несколько иными исходными установками, с остатками фатализма, что когда что-то не получилось, и ты это фиксируешь, то у тебя может возникнуть не мысль даже, мыслью это не назовешь, но некое предощущение или автоматизм, что...
Все плохо.
Ну, что все плохо, это немножко другое, это уже о пессимизме. А вот об этом автоматизме, что некий результат не достигнут, а значит, он и не будет достигнут.
Ну да, да.
А, то есть, у меня это не получилось, следовательно, не стоит и браться, или...
Я никогда не стану.
Или я никогда не смогу, да. И это вот, ну, начнем с того, что противоположно ресурсному подходу. А что предполагает ресурсный подход? Вот проиллюстрирую на бобрах, как мы любим. Знаешь, да, эту классическую сцену, когда бобер живет в доме.
Когда он перегрыз электричество на Урале.
Нет, это другое. Ну, хотя это вот мог тоже. Он не перегрыз, там на самом деле другой был. Ну, ладно, не об этом. Значит, видел когда-нибудь видео, что домашний бобер, который живет в квартире, он стаскивает все добро и забивает дверные проходы.
Да.
Собственно говоря, что это он делает? Он не сумасшедший, он делает все очень логично, потому что в живой природе он должен...
Ну, он выполняет свою функцию,
да, делать запруды, плотины для того, чтобы образовывалось водное стойло, и он там мог жить в нем. И от этого, кстати, все беды. От этого электричество отключили на Урале, что что-то они там...
Водное стойло?
Ну да, они позабивали там реки, наводнение какое-то было, ну и подтопило столбы, ну короче, что-то в этом духе. Вот, и я на какой момент хочу обратить внимание, не на саму эту деятельность, кстати говоря, но она тоже очень иллюстративна, что хозяева разбирают эти завалы, на следующий день они опять... На месте. Почему? Потому что бобер рассуждает.
Это как сава и пазл.
Ну, типа
пазл.
Того, да-да. Бобер так рассуждает. Река пересохла, сейчас удобно завалить. Вода хлынет, а у меня уже все готово.
Да-да.
На следующее утро он приходит, ничего нет. Он думает, ну, наверное, был...
Смыло.
Там смыло, да, и надо опять делать. Его как бы нет такого, что бобер...
Меня украли.
Я неудачник, у меня ничего не получится. Он сразу эту стадию пропускает. Вот, понимаешь, что такое ресурсный подход? Значит, мы эту стадию пропускаем. Мы не задаемся вопросом, получится у нас или не получится, созданы мы для этого или не созданы. Нет такого вопроса.
Но у меня нет такого вопроса, когда мы с тобой вдвоем что-то делаем, ну или с кем-то я что-то делаю. То есть у меня нет вопроса, получится или не получится. Следующий подкаст, я знаю, что он будет.
Да.
Или там получится, не получится роман. Да у меня вообще нет такого. Я знаю, что Юра знает, у него есть схема, и если что, он сможет там проконтролировать.
Вот, да, но я на что хочу обратить внимание, помимо вот этого, условно назовем это оптимизм, хотя когда мы смотрим на бобра, мы понимаем, что он не оптимистичен, он просто херачит и херачит, как танк прет. Что он использует для того, чтобы забивать эти двери? Ответ. Примерно все он использует. Угу. Он тащит подушки, игрушки, предметы мебели, одежду. Все, вот что, допустим, для нас непригодно для этой цели. Для него все пригодно.
Ну, это как Сава, который тоже стереотипично складывает все предметы. Ну, то есть, вот как говорят, как определить, что у ребенка аутизм. И там называют вот это то, что ребенок в рядочек ставит. Но смысл...
Мне показалось, в рядочек это уменьшительное слово «вред». Ребенок в рядочек приносит. Ласково. Ой, сын.
Ну, можно и так назвать.
Да никогда не слышал, чтобы так ласково говорили про вред.
Ну вот теперь будут говорить. Но смысл не в том, что и многие пишут, а у меня ребенок, ну там нормотипичный, обычный ребенок, здоровый, а у меня ребенок тоже так игрушки ставит. Но особенность аутиста, что он не только игрушки так ставит. Он ставит кастрюли, стулья, как шампуни, вот все, что у меня в ванной стоит, у него есть такая, ну, сейчас он иногда периодами подзабывает об этом, но когда вспоминает, то опять ты заходишь в ванну, и у тебя все, все твои принадлежности, они вот вдоль бортика вот так стоят. Вот, то есть вот это примерно принцип бобра. Я теперь поняла. Может, он в душе бобер?
Ну, каждый из нас, наверное, немножко бобер. Чуть-чуть. В душе.
В душе, да.
Так вот, возвращаясь к ресурсному подходу, собственно, что он предполагает? Он предполагает, что мы особым образом смотрим на весь мир вокруг себя, ну, как в деятельностном подходе. Мы смотрим на мир как на материал, то в ресурсном подходе, как его частном случае, мы смотрим на мир как на ресурс. Что такое ресурс? Ресурс – это средство, которое нам либо актуально необходимо для чего-либо, либо может нам понадобиться для чего-либо. То есть, потенциально необходимо. Угу. И в этом смысле, когда ты переходишь на ресурсный подход, ты совсем по-другому начинаешь смотреть на вещи. Ты начинаешь учиться приспосабливать неприспособимое и использовать бесполезное.
Угу.
Исходя из простой идеи, что совсем бесполезного ничего нету. Любая вещь годится хотя бы дверь заткнуть, чтобы сделать плотину. Например, знакомства какие-нибудь. Бестолковые, казалось бы, ненужные знакомства. Могут оказаться нужными в какой-то момент.
Да.
Идеи, которые тебе забивали голову, и ты не знал, что с ними делать. В какой-то момент они для лекции могут пригодиться, допустим.
Ну, или для романа, как у нас с тобой сейчас.
Или для романа.
Любой тупорылый диалог идет просто.
Это сейчас была реклама?
Персонаж.
Это была уже реклама романа. Ребята, максимальное количество тупорылых диалогов на странице текста.
Ну, а что про бабушку? Ой, диалог с бабушкой.
Так, не спойлери, не спойлери. Диалог с бабушкой – это самый лакомый кусочек.
Да не, я думаю, там таких кусочков будет много. Ну да, но это, видимо, это сложно, я так понимаю, что это сложно действительно увидеть, когда ты смотришь через призму, что как будто бы все должно быть либо сразу, либо в готовом виде.
Угу.
То есть ты, по сути, говоришь про то, что это некоторая кухня,
да.
И нужно приготовить какое-то блюдо. Ну, и если там у тебя оладушки пригорели, ты как бы сделаешь, поменяешь рецепт и испечешь новые оладушки.
Да.
А...
Кстати, очень хорошая аналогия. Вот знаешь, представь себе ситуацию, что надо готовить обед, а у тебя на выбор либо нету денег, либо лень в магазин идти.
Ты даешь, и ты берешь то, что есть.
И ты думаешь, а вот как соединить вот эти 3-4 продукта, которые у тебя есть, чтобы из них получилось что-то съедобное? И, допустим, на первый взгляд кажется, что никак. А потом, ну, чаще всего придумываешь,
угу.
Что сварить там супчик какой-нибудь.
А есть даже уже такое приложение,
так.
Где ты вбиваешь... Ну, я не знаю, если оно для сайта, ну, как сайт, потому что я знаю на мобильном. А, может, как сайт. Ты, короче, вбиваешь те продукты, которые у тебя есть в холодильнике, и он тебе делает подборку рецептов из
класс.
Того, что у тебя есть в холодильнике. То есть тебе не надо ходить или искать, смотреть те рецепты, где, как обычно, какой-нибудь авокадо или гибискус какой-то странный, которого нигде нет.
Кстати, ты знаешь, что я ел на прошлой неделе?
Гибискус?
Почти. Круче. Я ел,
блин,
лотос, Лера.
Класс.
Лотос. Зачем я его ел? Спроси меня.
Ну, я только с тобой в Якитории чай пью с лотосом.
А представь, уже грызешь этот лотос.
Да нет.
Я пошел в Москве в корейское кафе.
А,
ну, как бы я не то, что пошел.
Варину, да?
Я шел мимо, и, знаешь, я вот так сердцем выбираю. Я иду мимо корейского кафе.
Ой, ты как знаешь, сегодня девочка-школьница сказала. ну, про нее рассказывают, и вот эта одноклассница говорит, ну, вот, допустим, там, Аня, она хочет пойти на юриста и, или поступить в театральное училище.
И юрист сидит рядом и говорит, а можно не надо?
Ну, Маша была такой роли, она такая говорит, ой, типа, не иди, вратки, сиди в МВД. Ну, и она так, и Маша спрашивает, а почему... такой разброс. И девочка говорит, ну вот на юриста я хочу умом поступить, а в театральное училище сердце подсказывает.
Ну вот, я, мне сердце подсказало, я иду мимо корейского кафе и думаю.
Там Горьков такой сидит.
Нет, Горьков был уже в Китае на тот момент. И думаю про себя.
Юрий Юрьевич!
Интересно, я вот хочу в корейское кафе или не хочу? И понял, что чуть-чуть хочу больше,
вот
чем
у
не
тебя
хочу.
Проблемы.
Вот, я зашел, и они меня угостили. Ну, видимо, я там хороший заказ сделал или что-то, не знаю, в чем была причина. Короче, они мне, по-моему, к трем заказанным мной блюдам принесли два. Это, ну, как подарок от шефа. Какие-то орешки, но не орешки. В общем, какая-то маринованная какая-то дрянь. И маринованный лотос. Видимо, корень лотоса, что ли, не знаю, потому что он такой хрустящий. Не, не лепестки. Зачем я это рассказываю?
Гурманские заметки.
А, короче,
это тоже в роман пойдет.
Кратко про лотос. Пресный и невкусный он.
Ну, это же, может, маринад такой.
Маринад?
Недоработанный.
Ну, не знаю. Мне кажется, вообще не надо его есть. Ребята, если вас будут угощать лотосом, не ешьте.
Я попробовала.
Так, мы на чем остановились?
А, про ресурсный... А, ну, я говорила про то, что очень сложно воспринимать тем людям, которые вот... С, вот
а, нет, ты говорил про программу, туристической... про программу, которая подбирает рецепт по продуктам. Вот, я думаю, это есть очень хороший пример или аналог ресурсного подхода. Наверняка можно придумать программы, куда ты вводишь то, что у тебя есть, вводишь свою цель,
да
вводишь то, что у тебя есть.
Думаешь про себя так, ну... В смысле, анализируешь? Ну, я думаю, что рано или поздно люди к этому так и приходят. Потому что смотри, в чем коварство фатализма, как мы уже знаем. Оно не дает никаких решений. То есть ты либо лежишь... И тебе надо, как ежик, упасть в реку, и пусть река меня сама несет. Но не факт,
шутку про сама пропустим.
Но не факт, что давно не было.
Да, всего один день.
Не, про сама давно не вспоминаю.
Да, серьезно?
Да. Так вот, либо ты как ежик в тумане, то есть упал в реку и тебя понесло, но ты понимаешь, что тебя не туда несет.
Кстати, мы сделаем подкаст про ежика в тумане, у вас же был семинар. Уважаемые слушатели, если кому нужен подкаст про ежика в тумане, напишите. Если кому нужно, чтобы не было подкаста про ежика в тумане, тоже напишите, и потом сравним, кого больше.
Голосование. Так вот, и в какой-то момент человек понимает, не, ну, мне так не нравится, даже несмотря на свой фатализм, ты начинаешь все равно как-то шурудить. Ну,
но вот слово «шурудить», мне кажется, очень хорошо описывает несистематическую деятельность.
Несистематическая деятельность, но, тем не менее, все-таки идейка закрадывается, что я его слепила из того, что было. И какой-то там, это понятно, это не совсем, там, может быть, проектный подход и ресурсный и так далее, но ты начинаешь думать, так, а что у меня есть, и как я могу, используя те свои таланты, сильные стороны или там слабые стороны, добиться того, чего...
А вот что сделает человек, если у него нет того, что ему нужно? Потому что первая часть ресурсного подхода – это мобилизовать максимально имеющиеся.
Он посадит лес, чтобы спрятать лес.
Ну, а что это значит?
Ну, в случае, как ты говоришь всегда, что когда мне, у меня, как это, когда я искал лекции, понял, что я не могу найти лекции, которые меня устраивают, я решил обучать людей, чтобы они создавали риторический продукт. Угу. Я слушал лекции.
Ну вот обычно в ресурсном подходе говорят, что самый сильный ход – это сформулировать требования к ресурсу. Не просто ты конструируешь ресурс, потому что ты можешь сконструировать опять тот, который не подойдет. Угу. А сначала сформулировать, какой ресурс тебе нужен.
Ну, можешь привести пример?
Ну, давай, очень абстрактно. Давай пойдем по цепочке примеров. Давай, цель сначала. Какая у нас цель? Или, если хочешь, вообще с самого начала, какая у нас ценность?
Да, ты что, ценность, это, мне кажется, самое сложное. Или невозможно. А, ну, не, по твоей теории
по моей теории цель. Обойти, ребята, кто хочет без ценности обойти, сидите третья дверь налево. В нашей методологии нет такого варианта.
Ну, давайте возьмем наши любимые открытость или творчество.
Ну, давай творчество, нам сейчас надо самим.
Давай.
Итак, наша ценность творчество. Цель, которая... воплощает в себе эту ценность, конкретизирует ее.
Ну, найти, допустим, формулу текста идеального.
Например, найти форму идеального текста. О, наконец, в какой-то веке о деле заговорили. Найти формулу идеального текста. Дальше мы думаем, что нам мешает? Что нам мешает найти формулу идеального текста?
Ну, видимо, какие-то стереотипы о текстах.
Угу, ну, допустим, да, согласен.
Какие-то паттерны,
согласен.
Дурацкие.
То есть, почему мы не можем никак эту формулу найти? Потому что давлеют уже имеющиеся
формулы.
Формулы. Ну, не формулы, а практики скорее.
Угу.
И так как они давлеют, то, по сути, вроде как кажется, что, ну, не так уж и обязательно.
Угу.
Искать эту самую формулу. Ну, а что мешает по старой, по старым скриптам идти?
Ну, да.
И ресурсом будет не просто любая помощь в решении задачи, а знаешь какая? Та, которая либо устранит препятствие, либо нейтрализует это препятствие. Вот это будет настоящий ресурс. Потому что можно сказать, ребята, да вы почитайте уже имеющиеся книги об искусстве написания текстов. Можно, но это не поможет нам от стереотипов уйти.
Ну да.
Проведите мозговой штурм.
Наоборот.
Проводили. Не помогает от стереотипов уйти. Значит, ресурсом будет то, что поможет нам как бы счистить имеющиеся стереотипы написания текста.
Ну, что-то это сложно.
Ну, конечно. А разве я хоть одним малейшим намеком...
Мы замахнулись на...
Я разве намекал на то, что это легко? Это совершенно нелегко.
Надо какой-то простой, попроще пример.
А чем нам попроще, когда у нас задача-то реально такая?
Я понимаю, но у людей-то не всегда такие большие глобальные планы, как у нас с тобой.
Да у нас не очень глобальный, это не очень глобальный план, понимаешь?
Знаешь, найти формулу идеального текста, это вообще-то амбициознее.
Амбициозно, но есть и гораздо покруче амбиции.
Нет, ну есть покруче, но все-таки...
Вот давай подумаем, что... может быть как бы противоядием или противодействием имеющимся стереотипам написания? Вообще по жизни что противостоит стереотипам?
Ну, оригинальность.
Так, давай проверять. Оригинальность. Она скорее... преодолевает стереотипы или она может рядом с ними существовать?
Ну, она может рядом с ними существовать.
Значит, нам нужна такая оригинальность, которая будет вытеснять стереотипы, а не существовать рядом с ним. Потому что пока стереотип будет жить, он будет мешать оригинальности.
Ну, смотри, например, возьмем нашего любимого Пушкина.
А он не будет возражать, что мы его берем?
Да, я думаю, нет. Он уже... в нематериальной плоскости, поэтому все нормально. Его тело покоится. И он, по сути, своим стилем вытеснил, ну довольно существенно,
да.
Я думаю, вытеснил вот эту практику от написания оды, и поменял строфу.
Угу.
Поменял лексику написания стихосложения. И он вытеснил, ну, получается, поменял знаковую систему. Спроси, что полегче.
Ну, видимо, он предложил такую методологию, которая априори для всех стала проще в освоении и эффективнее, чем предыдущая методология.
Но я так понимаю, что, скорее всего, он проанализировал, ну, грубо говоря, что не так с одами.
Ну, вообще со всей традицией предшествующей.
Со всей традицией, да.
Слушай, стоп. Вот мне кажется, уже мы нашли ресурс. Это, кстати говоря...
Традиция?
Кстати говоря, очень интересный ход в ресурсном подходе, когда само препятствие является ресурсом.
Ну, расшифрую.
Как говорят англичане, если жизнь подарила тебе лимон, сделай из него лимонад. Условием преодоления, как по твоей гипотезе, условием преодоления существующего стереотипа в случае Пушкина было прежде всего хорошее понимание этого существующего стереотипа.
Ну да.
Вот мы, например, стереотип написания текстов знаем, я, например, его не знаю.
Ну, это как помнишь, я тебе как раз предлагала дойти все-таки до этого формата и попробовать. Ну, кстати, его можно на писательской, там, Саше предложить и ребятам. Когда я просто недавно открыла для себя такой формат, как кринж стендап. Я Юре скидывала там пример один, Костя Пушкин, и еще там, ну, там много стендап-комиков, они меняются каждый выпуск, там они друг к другу приходят. И смысл именно вот этого формата заключается в чем? Они приходят, там три комика, все там именитые или около именитые мастера. И они создают кринжовый стендап. По сути, это такой стендап, который, где они задействуют клише. То есть то, о чем чаще всего люди уже обсмеяли 500 раз, как они ведут себя, комики, и они создают вот такую базу кринжа. И потом один из участников этого формата должен выйти с этим стендапом реально к людям. Ну, в кафе каком-то там, где они проверочные свои штучки делают. И, по сути, рассказать этот кринж-монолог. И я Юрию тоже предложила, что, мол, давай попробуем создать вот кринж-текст, который содержит максимально...
Ну, мы такие уже создаем, это коммерческие клише. Статьи.
Не, ну ты же говоришь про стереотип. То есть нужно собрать...
Я думаю, что...
Весь текст – это одни стереотипы. Там нет ничего вообще вот нового.
Есть... развитие этого. Не собрать это, а просто взять уже собранный, потому что таких уже дофига, честно говоря, текстов существует.
Да, да. В принципе, я думаю, что на самом деле мы с тобой знаем. Я не могу сказать, наверное, насколько полноте, может быть, и нет, но я думаю, прилично. Мы с тобой все равно ржем, когда говорим, а вот сейчас надо сказать там в связи с этим, ну и так далее, любые...
Да, мы знаем элементы этого стереотипа, но знаем ли мы, как эти элементы подбираются, как этот стереотип устроен?
Ну да, тогда...
Тогда, получается, это первый ресурс. Изучить, как, собственно говоря, устроен стереотип, от которого мы хотим отказаться. Естественно, что, не зная, как он устроен, мы не можем его разрушить.
Угу.
Мы можем его только воспроизводить. Вот если его подвергнуть деконструкции, скажем, то мы можем понять, что, собственно говоря, в нем не так.
Угу.
Почему он не подходит? Он явно не подходит. И по... процедуре письма и по результатам письма.
Угу.
И, соответственно, исправить его так, чтобы он подходил. То есть, сделать новый алгоритм на основе старого, допустим. Да, потому что, может, наша ошибка, я сейчас, кстати, думаю, она в этом и заключалась, что у нас есть надежда создать новую формулу как бы поверх старой.
Да.
А может быть, ее надо создавать не поверх старой, а изготавливая из обломков старой.
Угу.
То есть домик, поросячий домик делать не из новых материалов, а из руин старого домика собирать. Ну вот, то есть это ответ на вопрос, что из имеющегося может быть ресурса. Но, может быть, у нас нету еще необходимого ресурса. И тогда нам надо понять, а что это за ресурс, или, точнее говоря, какой это ресурс. Ну, например, это должен быть мотивационный ресурс, который нас увлечет этой задачей. Судя по тому, что мы не очень активно ею занимаемся, она нас не сильно увлекает. Хотя вроде должна, но не увлекает по факту. Или это должен быть ресурс, который упрощает решение этой задачи. Допустим, из другой области как какое-то достижение, которое частично в той другой области уже в эту сторону продвинулось и так далее.
Ну да, но тут видишь, уже есть даже исходя из того, что мы с тобой набрасываем, почему, собственно, люди и не пользуются ресурсным подходом. Я думаю, что это очень сложная операция, чтобы ее проделать.
Ну, я не согласен со словом «очень», она просто сложная.
Я не представляю такого, ну даже среднестатистического человека, то есть человек, который прошаренный, у него есть деятельность, да, он рано или поздно допедривает до этой схемы. Но человек, который не... О, Господи. Без деятельности...
Будильник вставать пора.
Да, это я на случай, что если бы я заснула с Савчиком, чтобы тебе написать, что подкаст можно приходить.
Уже поздно.
Да, ну, уже поздно. Так вот.
Познер объявился, кстати.
Да. С Ургантом. Мы их нашли, ребята. Жалеют, хотят домой. Ну, ничего, со временем вернутся. Хотя там было написано, что Познер не покидал Россию. Ты обратил на это внимание?
Ну, я верю, что так и есть.
Вот, ну ладно. Так вот.
Ну, не покидал, при том, что его видят то во Франции, то в Америке.
Не, ну понятно, ну, что базируется, мол, живет в России. Я думал, он там где-то тусит.
Так, небольшие новости политики.
Да, да, да. Чтобы ты без деятельности, ну, может быть, в принципе, без деятельности человеку не нужен ресурсный подход, да, наверное.
Ну, не то, что не нужен, он невозможен. Как сегодня я лекцию читал детишкам, и там у этого автора Ушинского, которого я разбирал, у него есть идея, что самые несчастные люди – это то, что называется любимцы судьбы.
Да.
То есть, это те, кто все имеет уже по факту, типа
я
дети и богатых родителей.
Только смотрела интервью с кем-то, забыла, и там тоже про это говорю, что очень часто люди, в чем проблема красивых людей или люди, которые как-то сверх изначально привлекают внимание каким-то уже данным. Что они начинают думать, что так будет всегда, и потом, когда наступают как раз провалы какие-то или первые звоночки, которые намекают на то, что ну, нужно потрудиться, нужно...
А это еще ничего, у этих людей еще есть шанс, как говорит наш знакомый батюшка в Крыму. А представь себе, что у них так все и получается, и потрудиться не нужно, вот это еще хуже.
Да.
Потому что тогда это вообще какая-то ужасная жизнь.
Ну, почему?
Потому что у них получается, они это не ценят.
А, ну то, что не ценят, да, это, конечно, проблема.
То есть они, у них, знаешь, там идет какое-то гениальное творчество, полный успех, а они недовольны, у них депрессия. Им говорят, ну, почему ты не радуешься, вон какое признание. А они пожимают плечами и не могут понять, а в чем радость от признания? Они привыкли к нему.
Угу.
Вот. И, соответственно, им тоже ресурсный подход не поможет. То есть, ресурсный подход не поможет двум типам людей. Первый тип людей – это, о котором мы говорили, по-моему, в одном из последних недавних подкастов или между подкастами, я не помню. Это те, для кого жизнь – это естественная необходимость. По-моему, не говорили мы в подкастах, да? В троллейбусе, помню, говорили об этом.
Может быть, да.
Что,
понимаешь, я же не различаю.
Когда ты мне задаешь вопрос, почему, допустим, люди так и не по-другому воспитывают детей.
А, ну да, да. Про мамочек.
Про мамочек, да, которые вот как-то очень странным образом, не технично, не ресурсно, антиресурсно воспитывают детей, себя, лишают ресурсы, детей лишают ресурсы. Как они этого могут не замечать? И моя идея была в том, что они этого не замечают просто потому, что им не кажется, что они что-то конкретно делают. Им кажется, что они действуют просто одним единственно возможным способом. Это как дыхание.
Угу.
Знаешь, вот есть концепция, что мы неправильно дышим.
Да.
Вот такое дыхание, которое...
Поверхностное
дыхание. Или наоборот, глубокое в разных концепциях.
Угу.
Это плохое дыхание, а нужно как-то по-другому, нужно как бы технично дышать. Вот я, конечно, небольшой сторонник этих концепций, но они хорошо подходят для иллюстрации. Это, по сути, вот ресурсный подход к дыханию. Когда я тебя спрашиваю, скажи, а как ты дышишь? Ты говоришь, что как дышится, так и дышу. Так и здесь, мамочки, как воспитывается, так и воспитывают. Или люди, которые там упахиваются на работе, каждый день с утра до вечера вкалывают, и ни на что у них больше сил не остается, они сами недовольны, сами ноют, жалуются. Но им не приходит в голову, что можно как-то по-другому организовать свою жизнь. Им кажется, что это единственный возможный вариант. Вот это те, кому ресурсный подход не подходит. И второй тип людей, которым не подходит ресурсный подход, это те, у которых все и так получается. И они даже не знают, кем хуже быть, честно говоря, из этих двух категорий. Вот. Остальным, я думаю, подходит вполне. Я не думаю, что он гиперсложный. Я не вижу в нем вообще, честно говоря, ничего особо невыполнимого. И, конечно, у него есть тоже разные ступени.
Не, я к тому, что здесь именно там, где уже есть несколько ступеней, это подразумевает, что человек реально рефлексирует и осознает первую ступень, вторую ступень, ну, хоть как-то стратегически, ну, да, мыслит. Ну, ты же знаешь, как у нас люди любят очень стратегическое мышление.
Но с точки зрения ресурсного подхода совершенно не важно, какая они любят его или не любят. Ну, это, нет, знаешь, с точки зрения натуралистического подхода важно, что вот у нас есть там 500 миллионов человек, которые не любят, и 2 миллиона, которые любят. С точки зрения ресурсного подхода не так ставится вопрос. А как ставится вопрос? Как нам эти люди могут помочь? А могут нам все люди помочь по чуть-чуть, какими-то кусочками. Как в том анекдоте, я не помню, рассказывал я или нет, про американский продукт женщин. Ну, наверное,
да, рассказывал. За 200 подкастов.
Уж точно рассказывал. Так что ищите там анекдот про двух женщин.
Про шубу.
И про шубу, да, совершенно верно. Про двух женщин в двух шубах. И разные способы их получения. Вот это вот, ну, на самом деле я вижу многих, которые, может быть, спонтанно, но пользуются этим. Ресурсный подход, он не требует как раз там высочайшей осознанности. Он, в принципе, допускает и полунеосознанное использование. Конечно, осознанно, но он более эффективен.
Не, ну я так понимаю, бизнесмены, там да, это встроено по умолчанию, что ты делаешь раз, два, три, то есть там цепочка действий, она закладывается.
Притом, знаешь, что странно у бизнесменов? Что за пределами бизнеса у них часто выключается.
А, ну это как и у философов, за пределами учебной аудитории, да даже учебной аудитории, где-нибудь там.
Ну это почти у всех.
Да,
у философов это почти у всех.
За пределами вуза все то, что ты сейчас рассказывал про Канта, Шманта, Шопенгауэра и так далее, ну, на тебя вообще не распространяется. Ты такой...
Да.
Я выше этого.
Да. Я встретил только одного философа в жизни, реально, у которого жизнь была построена по его философской... Да, по его философским схемам. И... Это был вообще один из первых философов, кого я встретил в жизни. Я думал, что это может быть у многих так, но я больше ни одного не нашел такого. Обычно у людей все-таки разделено. Философия сама по себе, остальная жизнь сама по себе. Эта остальная жизнь, она может быть больше, меньше. Философия может занимать там 20% жизни или 80% жизни. Но быть все равно не по-философски. Все-таки у большинства устроен. Но это ладно, это опять натуралистическое рассуждение. Не важно, как у них устроен быть, важно то, как они нам могут быть полезны. Понимаешь? И по сути, вот интеллектуальные среды — это проект, который устроен на ресурсной основе. У нас есть, там, допустим, какая-то группа людей, 20, допустим, 30 человек, условно говоря, и каждый из этих людей используется в том качестве, в котором он может быть полезен. В качестве лектора, в качестве слушателя, в качестве ведущего семинара, в качестве помощника,
ну, я вот думаю, что
по каким-то вопросам.
Есть в современной культуре такая тенденция как раз против вот этого использования людей.
В современной культуре, да нет, по-моему, в современной культуре вся на использовании.
Ну, по крайней мере, на практике используют, ну, то есть в социуме все нормально, объективно все работает. В человеке выискивают функцию и какую, и хотят эту функцию заполучить. Но риторически, откуда, опять же, вот эта любовь к себе, призывы, она пошла? Ну, в том числе из того, что вот люди вас хотят использовать, но вы, вот вы просто так. Помнишь, что этот мультик? Просто так. там дарю, люблю или что он там делает, ходил, подарочки. Вот. И люди хотят, вот, чтобы просто так. А как хочется быть,
пусть хотят, получать цветы. Пусть хотят. Не очень понятно, правда, как и такой механизм может функционировать.
Ну, это же, я так понимаю, механизм инфантилизации такой. Поэтому в этом смысле, ну, вот так, как дети. Детей же... ну, есть, конечно, родители, которые используют детей, но в основном...
Не думаю, все. Все используют детей как повод самоутверждения, как способ осуществления власти, как способ поднятия самооценки, как способ внушения себе,
мне кажется, что ты... скорее, ну, или может это у меня так работает, у меня скорее на понижение самооценки. Вот, поэтому здесь как-то... Ну, не скажешь, короче, что ребенок это прям стопроцентное удовлетворение и так далее. Вот.
Нет, я не говорю, что они эффективно их используют, но используют.
А, ну, может, да. Ну, вот этот подход, что, мол, не надо, не хочу, я вот этих вот ваших общественных навязываний мне функций или не навязываний, а эксплуатации.
Но это говорит о том, что человек сам не ресурсен. Он не ресурсен. Соответственно, он не ресурсен для других. Другие не ресурсны, скорее всего, для него.
Ну, да.
Ибо непонятно, как может быть наоборот, как может быть иначе. С какой-то стати для меня будут ресурсными те, для кого не ресурсен я. Как это может функционировать? Не знаю, не представляю такого. Поэтому вот так, наверное, надо смотреть на эти вещи. Кому я могу быть полезен прежде всего? Потому что если ты полезен, то и тебе будут полезны почти автоматом. Но если ты не полезен, то чего ты будешь ожидать? На что ты будешь рассчитывать?
Что тебе принесут на блюдечке с каемочкой.
Какие гарантии?
Ну, нет гарантии.
Какие основания? Я понимаю, что люди очень этого хотят.
Да, да.
Многие, не знаю, не все, наверное, но чем взрослее, тем меньше. Я имею в виду не по возрасту, а по развитию. Что... встроиться в ресурсный обмен можно только если ты сам являешься ресурсом. Или являешься носителем ресурса. Не обязательно ты сам ресурс, там твое тело или твой ум ресурс, но у тебя есть ресурс какой-то при тебе, угу. который ты можешь предоставить. Скажем, у тебя есть какой-то удивительный бобер, который ты носишь с собой.
Я прожила недавно, смотрела интервью двух журналисток, коллег, они встретились и записали интервью.
Инвалиды, в смысле?
И записали интервью. И ну, они делятся своей, ну, делились своим опытом карьеры и рассказывают о ранних этапах, когда они только пришли в журналистику и начали участвовать в журналах «Светской хроники». И она говорит, первое, ну, одна из них говорит, первое удивление для меня было, это когда я нарабатывала контакты, ходила по всем этим светским мероприятиям, вечеринкам, и все меня звали, все меня любили, угу. И так далее. Я думала, вот они меня все хотят, они меня все жаждут. Пока я не переехала в Лос-Анджелес, ну, она ушла с поста, там, допустим, вот этого светского журнала, и она говорит, и мой телефон замолчал. И тут я поняла, что они любили не меня, а мою должность.
Не-не-не, я бы тут дальше, если бы это был персонаж нашего романа, и включилась бы у него рефлексия, она бы сказала так, нет, они любили не меня, а мою должность. Точнее, нет, сказала бы она, я поняла, я это и была моя должность.
Ну, примерно так, да. Они и рассуждали, что да. То есть, а потом ты устраиваешься в новый журнал, и тебе опять все рекой, все текут, потому что, ну, все понимают, да, ты ресурсный человек, и, пожалуйста, у тебя есть площадка там для самовыражения.
Да, поэтому вот такие эксперименты, полностью отключаться от всех социальных статусов и открываться миру, как бы примите меня просто таким, как я есть, без всего, это рискованно, потому что может оказаться, что без всего ты мало того, что ты никому не нужен, ты ничего и не представляешь, если освободиться от всех статусов, от всех ресурсов.
Это, кстати, тоже сейчас есть такие призывы. Мол, ты это не твоя работа, ты это не твоя там то-то-то-то-то, и тебе нужно, мол, там сесть в медитацию и понять, а где же твое подлинное я.
Из «Управления гневом» с Николсоном шикарный эпизод, когда приходит пациент к нему на курсы, Николсон, значит, психиатр, и он говорит, давай познакомимся, скажи нам, кто ты. Он говорит, меня зовут Дэйв. Нет, ты не понял ни имя, просто скажи, кто ты. Я работаю в рекламной фирме. Нет, не работа, просто скажи, кто ты. Я вообще застенчивый, но если надо, могу отстоять себя. Нет, не рассказывай о своих качествах, просто скажи, кто ты. Да что вы от меня хотите? И такой, значит, взгляд из-под лоби, и что-то в блокнотик себе записал.
Да, так что...
Собственно, да, если посмотреть, когда снимешь свойства, снимешь статус, снимешь имя, снимешь должность, снимешь там способности, то что там останется? Может, вообще ничего не останется. Может быть, там... Либо какая-то истерика сплошная. Угу. Либо какая-то скука сплошная. То есть что-то вообще довольно-таки неприглядное. Исходя из ресурсного подхода. То есть то, что само по себе не ресурсно. То, что никак нельзя никуда включить. Ни в какие технологические процессы. А чего нельзя включить технологический процесс, того и нет. Собственно говоря. В этом подходе.
Да, ребята, вообще... оптимистичная концовка для подкаста. Слушай, может, ты мне объяснишь, у меня сегодня темное место еще у школьников.
Негр пришел опять. Российские шутки, слава богу, еще можно.
Да, в России может. В Европе нет. Так вот, у меня возникло темное место, когда они опять же рассказывали о себе. То они, школьники, все называли гороскоп. Например, там Юра.
Это по гороскопу знак такой? Юра? Я не знал, какие-то реформы произошли.
Кто ты, телец? У тебя в мае день рождения.
Да, я телец.
Юра, телец, 11 мая день рождения. Там Лера, 5 марта день рождения, рыбы. Зачем они это делали?
Так это очень легко понять. Это поиски самоидентификации.
Через какие-то...
Хоть через что-то.
Я понимаю, там, когда там дальше идет анкетирование, цвет, еда любимая, там еще что-то.
Нет, ты понимаешь, цвет, еда... Цвет, еда не подходит, потому что любимый цвет... Нельзя сказать, например, я розовый.
Я розовый, да.
Или любимая еда, нельзя сказать, я лазанья. Телец, можно сказать.
Как будто бы тебя...
Гениальность вот этих типологий. Китайских, европейских типологий в том, что их можно применить к себе напрямую. Например, я по там обезьяна по году рождения, по зодиаку, я телец. Такой вот я, значит, обезьяна-корова. Как корова-обезьяна.
А я
свинорыб, да.
Рыба-свин.
Но хорошо или плохо, но все-таки какая-то определенность. Это как сегодня. Я, кстати, сегодня обсудил ни рыбы, ни мясо с ребятами. Давайте напослед.
Еще одно темное место у меня возникло в ходе семинара со школьниками. Я спрашивала у самих школьников, но они мне неудовлетворительный ответ они мне дали. В общем, когда началось задание, я, конечно же, попросила определиться школьников с позицией, как они думают, положительно соцсети влияют на самооценку или отрицательно. И один мальчик начал свою речь, я ни рыба, ни мясо. И продолжил, что, мол, и так, так, ну, вот это все наше любимое. По-всякому мы не можем говорить о крайности и так далее. И потом уже все, семинар закончился, в рефлексию вышли, спрашиваю впечатления у ребят, и одна девочка говорит, ну, я там тоже ни рыба, ни мясо, я нейтральной позиции придерживаюсь. И я у них спрашиваю, а почему вот вы два раза про себя сказали, я ни рыба, ни мясо? Ну, просто, чтобы вы понимали, чтобы я такое про себя в школе сказала, ну, у меня бы в голове не возникло, потому что ни рыба, ни мясо – это какой-нибудь персонаж Гоголя или Чехова, который максимально выстебывался или с негативной коннотацией. А они вообще с нейтральной, ну, как-то спокойно просто, ну, я ни рыба, ни мясо. Я думаю, что? Как вы можете о себе так говорить? Ну, вот это мне показалось.
Ну, я спросил сегодня в кадетском корпусе, рассказал про это и спросил, есть ли кто-нибудь, кто мог бы себя назвать ни рыба, ни мясо? Никто не захотел.
Ну, это ты так, наверное, их уже подготовил. А если бы дать им волю, просто они...
Не, я думаю, вряд ли. Дело в том, что это же кадетский корпус, там военизированное да, воспитание.
Да.
Их там все-таки учат какой-то четкости. Определенности. Ну, собственно...
Меня это удивило, но я поняла, что, опять же, постмодерн настолько уже размывает даже такие, казалось бы, фразы.
Ну, вот я думаю, ресурсный подход – это лазеечка, как в постмодерне все-таки какую-то определенность иметь. Почему? Потому что с точки зрения ресурсного подхода легко понять, все определенное является ресурсом, а все неопределенное им не является.
Да, это точно.
Хотя бы вот такая аксиология.
Ну, вот, наверное, такой
посетитель. Кстати, хочу заметить любопытный факт, что сегодняшний подкаст записывался не в ресурсе.
С обоих сторон, но...
Да, у тебя тоже?
Ну да, у меня же сегодня тяжеленький день был психологически.
А у меня логически тяжеленький день.
Не завидую тебе. Всем пока.